православное слово.
Друзья, добрый день! У микрофонов Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский, богослов, доктор философии, член Союза писателей России, благочинный приход в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви. Но я сразу добавлю, автор богословских публикаций, популярных книг о православной вере. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Ирина. Всех приветствую, кто слушает нас на радио Теос.
Очень рада вас видеть.
Взаимно. Я очень рад тоже быть в Москве и очно присутствовать в студии.
Отец Георгий, мы сегодня поговорим о ваших материалах, статьях, написанных, как обычно, в последнее время. Я вначале хотела в анонсе поставить название «Что такое соль земли?», потому что, интересно, вы написали, больной может исцелиться, когда понимает, что такое соль земли. Но все-таки остановилась на тайных мыслях, тайные мысли. Что значит тайное станет явным? Вот я думаю, об этих ваших размышлениях мы вначале и поговорим, потому что они как раз затрагивают пасхальные дни. Может быть, я даже напомню, о чем вы, на что обращали внимание, на восклицание «Христос воскрес». Многие люди знают ответ «Воистину воскрес», но стесняются говорить. Как Никодим тоже тайно пришел ко Христу. Он слышал о чудесах, совершаемых им, о важных, мудрых вещах, которые говорил Господь. Но он стеснялся, он пришел к нему тайно ночью.
Ну, не только стеснение бывает, а еще и, может быть, какие-то опасения от, ну, от, если человек во власти, заметный, известный, может быть, популярный, то опасение, что вдруг будет что-то не так, посмотрит или подумает, или что-то оценит не так. Ну, и прежде было такое, вот мы, как вы верно вспомнили историю с Никодимом, ну, и нынче тоже, потому у меня там так и получился такой, как своего рода слоган или такой возможный мем, что богатым и властным тайный Христос, может быть, нужен, может быть, больше даже, чем явный Христос, вот, бедным и неимущим. Вот. И такую мысль я хотел бы, ну, поддержать и сказать, что, конечно, Христос заботится в равной мере об всех, и о власть имущих, и богатых, и о бедных, и здоровых, и больных, и о мертвых и живых, скажем прямо даже так. Вот, поэтому, когда мы восклицаем «Христос воскресе», выходим на крестный ход, как традиционно бывает, Светлую Седмицу, всю Светлую Седмицу, или после каждой литургии выходит крестный ход с чтением Евангелия, пением пасхального канона, восклицаниями такими, ну, конечно, с хоругами, с крестами, с иконами. И вот это происходит на глазах у спешащих на работу людей или спешащих по своим делам. Ну, вот мне пришла мысль, что, ну, кто-то из них, может быть, и думает об этом, и тоже стремится, тоже хочет, ну, вот как-то в этой гонке на времени, ну, и перед другими, может быть, не очень ловко показать свое внимание, свою веру. И я думаю, что из нас каждый, да, вот из тех, кто, может быть, нас слушает, и вы, Ирина, и я, в свою очередь, тоже помним, ну, вот вера зарождается в сердце человека, мы уже, ну, как бы, влечемся, стремимся к этому, узнаем что-то, но вот действительно немножко прячем свою веру. И такой вот образ, в кавычки, конечно, надо поставить, тайный Христос, вот как он приходил тайно к Никодиму, и вот, значит, тайный Христос нас не покидает, но вот нам нужен очень. И мы с ним, ну, вот проходим определенный путь до тех пор, пока мы уже не будем иметь достаточно, что ли, смелости или дерзновения, ну, прямо сказать о вере своей, о своих взглядах, разделить их с кем-то, ну, может быть, даже вступить, ну, если не в спор, то в какую-то дискуссию, которая, ну, желательно, чтобы была все-таки положительная, позитивная, без взаимной неприязни, не дай бог, оскорблений каких-то. Ну, к сожалению, последнее тоже случается. И случалось и прежде, в давние времена, и случается ныне. Но, может быть, не так уже. Хотя вот я хочу...
Отец Георгий, а вот как мы можем показывать всегда и явно свою веру? Вот я сейчас подумала, наверное, ну, активные другой веры, другого вероисповедания, не христианского, люди, они часто бывают очень видны по своей одежде, например. Ага. Ну, мы сразу видим женщин в определенной одежде.
В хиджабах, например.
Да, мужчины там определенным образом выбривают лицо. Вот как-то видна их вера. А вот что христианину вы бы посоветовали? Или вот как вы видите, чтобы была видна наша вера?
Ну, знаете, Ирина, я так не соглашусь с вами. Ну, как вера? Вера не видна. Вера – это уверенность в невидимом, говорит апостол Павел. Ну, как мы можем это увидеть? Ну, нет, следование традиции, обряду – это, ну, это другое. Это человек... ну, присоединяется к общей тенденции, к общему стилю, что ли, одежды. И, конечно, он его, допустим, ну, как мы говорим, ну, братья поверили, там, родственники, друзья, знакомые также одеваются. И, ну, естественно, человеку не выглядеть перед ними как-то иначе, он одевает вот особенную одежду, которая свойственна, ну, допустим, мусульманину или иудею. Вот. Но в христианстве, ну, тоже вот, особенно в православной церкви, в русской, было одно время, я помню хорошо, это еще в 90-е, когда только, можно сказать, только возрождение церкви только начиналось. Ну, в общем, такая была особенность, что вот священнослужители, служители алтаря, диаконы, священники, ну, в общем, даже так предполагалось, что они и в жизни по улицам будут ходить вот в подрясниках, как бы тем самым о своей одежде подчеркивая, что вот есть церковь, есть служители церкви, вот, и если вы, люди этим заинтересуются, то могут прийти в церковь, узнать, и действительно было волны, одна, другая, третья – желающих принять святое крещение были очень, очень, скажем так, сильные, воля человека открывалась, и крестили, говорят, в храмах по 100 человек, а то и больше. Вот. Было время такое. Это вот 90-е годы, сразу после тысячелетия крещения Руси, которое было, как известно, в 1988 году, ну вот дальше, значит, последовал такой активный период наполнения церкви. Ну, вернее, скажем так, активный период обращения внимания общества к церкви. Ну, конечно, не все из тех, кто так активно, энергично принимал святое крещение, не все потом стали постоянными прихожанами, конечно.
Ну, вот нам, кстати, Сергей написал: «Вера видна при добрых поступках, да и все тут». Ну, ведь действительно Христос учил любить друг друга. Вот это его яркие его слова, когда он покидал учеников, он сказал: «Да любите друг друга». Наверное, вот это самое главное, что может показывать христианин.
Ну, я бы сказал, даже не учил любить, а побуждал к любви, потому что любовь – знакомое чувство, состояние человека. Но взрослый человек, ну, знает, что такое любовь. Любовь без коры. Ну, есть у нас и гимн любви в первом послании апостола Павла Коринфянам, 13 главе, там, ну, вот любовь там не завидует, не ищет своего, не радуется неправде, сорадуется истине и так далее. Ну, вот тут очень пронзительный гимн любви, то есть мы это узнаем, потому что апостол Павел тоже как человек, он это понимал, чувствовал и ощущал естественным образом. Так и, ну, может быть, не всякий, конечно, может написать такой гимн, а торжественный и яркий, светлый, возвышенный гимн любви, но мы понимаем, что это такое, поэтому, ну, учить вот, ну...
Но... Отец Георгий, ну, я так понимаю, что было заповедано ученикам, и вот мы-то все христиане, вот все христиане должны, конечно же, любить друг друга, особенно вот сейчас в такое непростое время, но... Как и предвидел Господь, христиане разделились. Но вот все-таки надо помнить, что мы-то, христиане, друг друга должны любить.
Ну, что об этом говорить? Любовь действенна должна быть. Она проявляется в поступках, в жизненных человеческих намерениях и действиях. Ну, конечно, трудно говорить о любви, когда, ну, вот, ну, как и было пророчество, брат на брата пошел, отец на сына, сын на отца, мать на дочь на мать, разделение, да, повсюду, повсеместно оно пронзило, как бы, я говорю в данном случае не только, понятно, ну, от той ситуации, которая у нас, в наших народах, но и во всем мире так происходит, ну, и отчасти касается и происходящего в Украине, но и не только, совсем не только, потому что, ну, действительно, когда в каком-то ну, обществе, коллективе, собрании двое-трое там что-то не согласятся, повздорят, будут свои, каждый свои аргументы приводить, то, то и все собрание разделится. Одни за одних будут, другие за других. Вот так и проходит разделение, ну, даже и между народами, и нациями, цивилизациями в целом мире. Вот. Но можно сказать, что оно и всегда и существует, разделение, конечно, но, может быть, иногда притихает немножко, иногда побольше любви мы встречаем. Ну, не, может быть, не столько любви, сколько взаимопонимания, желание действовать согласно, солидарно, вот, как-то сотрудничать. Вот. А вот иногда вдруг встает стена, и одни по одну сторону, другие по другую сторону, ну и тут уже как бы не бросится, я не знаю как, с кулаками друг на друга. Ну так, фигурально говоря, не то что уж о любви тут уж не говорим, а говорим хоть бы так, чтобы не вступить в открытую, всеобщую, что ли, схватку такую. Ну, конечно, знаете, потому вот, возвращаясь, кстати, к библейской истории, ты начинаешь понимать, почему Бог разделил языки. Ну, то есть языки, когда вот по Вавилонскому башню. Не только потому, что там люди возгордились, там решили подняться до Бога, и вот там Бог наказал их. Вот так мы привычно толкуют и в семинариях, в академиях, и в толкованиях святоотеческих это есть. Но не только поэтому. Бог предвидит многое. Многое из того, чего мы еще не знаем. И случится в других поколениях, и тогда они предвидели. А случается что? Вот видите, чтобы не случилось, вот действительно не произошло вот этого повсеместного, такой глобальной, что ли, всеобъемлющей войны, схватки, противостояния, но все-таки вот народы разные, понимаете, кто-то здесь согласен вот с одни с другими, а в другом они не согласны, потому что разные культуры, разные традиции.
Там... Вот, кстати, в нашей культуре, отец Георгий, да, действительно, мы сейчас не одеваемся так, как вы отметили, сколько-то лет назад православные, ну, да, по-другому выделяли формы одежды. А вот сегодня, да как христианин действительно может быть виден, может быть, возгласами...
По глазам, Ирина, по глазам надо различать. Глаза в глаза. Вот смотрит, человек не пускает глаза, значит, он искренний, значит, он вот готов, ну, навстречу идти, открыть себя, выслушать тебя. Но это уже по-христиански. Если не называет себя христианином, не является таковым, может быть, формально, может быть, еще даже не крещен, но бывает такое.
Радость и воскресение должна присутствовать в человеке.
Воскресение, конечно, человек хочет жить. Понимаете, это ведь естественная вещь. Радость воскресения не только от того, что мы кричим «Христос воскресе», восклицаем, простите, и отвечаем «Воистину воскресе». Это тоже, понимаете, становится таким слоганом, даже иногда немножко избитым. Да, мы приветствуем друг друга, но всегда ли в нас такая радость воскресения? «Христос воскресе», «Воистину воскресе». И разошлись каждый. Или бывает, что... ну, как в известной истории между двумя пожилыми прихожанками, которые, ну, так вот немножко повздорили между собой, ну, одна и другая говорит, ну, ладно, так уж иди, спаси тебя, Господи. А другая, нет, это тебя спаси. Вот, знаете, вот такой разговор, ну, это, конечно...
Интонация.
Интонация, вот важно, да. То есть вот это так вот, как бы, чтобы не происходило, наш традиционный обмен приветствиями, вот с такой, ну, с интонацией, подобной тем женщинам из этого анекдота. Конечно, это просто придуманная история. Вот, но, тем не менее, может, в жизни бывает. Поэтому вот, чтобы не просто вот эту действительно радость пасхальную, открытость вот сохранить в каждом, буквально каждом приветствии. Вот, поэтому, ну, я думаю, что наши слушатели вот и напишут, и согласятся, или поспорят, что, конечно, это побуждает нас, но требует усилия. То есть одно дело сказать словами, другое дело по-настоящему почувствовать и разделить эту радость. Ну, вот поэтому я хочу сказать, что движение друг к другу навстречу, открытость, взгляд глаза в глаза, вот он открывает многое. Ну, нас много, чересчур много в мегаполисе, большом городе, Москва, Петербург, там, не знаю, еще, может, какие-то другие города, Нью-Йорк, Пекин еще. Ну, колоссальные мегаполисы, стечение людей огромное. Ну, разве тут каждому скажешь Христос воскресе, по Христосу все там троекратным целованием. Ну, тысячи людей мимо тебя проносятся, а ты мимо них. Ну, вот другая среда. Такого не было прежде. На улицах восточного города, восточного города, даже самых крупных, ну да, ну, бывали толпы, но так все-таки не носились, но... Ну, может быть, тоже... Вообще-то нет, бывало стечение народа сильное, такие огромные толпы. Потому что известно исторически, что, допустим, на праздник Пасхи в Иерусалим, Иерусалим переполнялся, до 4 миллионов стекалось людей в Иерусалим, представляете? И восточный город, вот без всяких этих небоскребов нынешних, гостиниц, там, и трассы, и средств связи, люди ходили пешком, и вот эти пешие толпы перемещались. Ну, тоже, конечно, было огромное количество народа. Ну, значит, вот будем сопоставлять, пытаться и следовать традиции. Ну, а что касается одежды, внешних признаков, ну, это важно, но это не единственное, не исключительное. Как говорят, это условие необходимое, но недостаточное. Вот, чтобы необходимое достаточно, надо еще вот веру иметь, любовь в сердце своем хранить и пасхальную радость. Вот тогда мы, как преподобный Серафим Саровский, приветствует друг друга. Христос воскресе, радость моя. Вот тут мы подчеркиваем, что говорим о воскресении Христа, да, о вере, о нашей вере, да, а радость моя, это обращение вот к человеку, который вызывает в тебе, ну, в данном случае в преподобном Серафиме, радость о своем появлении. Вот человек пришел, и это вызывает в нем радость. Ну, и встречно радуется человек, понимаете? Вот тогда действительно Христос воскрес, и Христос посреди нас будет.
Вот, а... Отец Георгий, вот у нас вопрос от Натальи. Как правильно воскресе или воскрес говорить?
Ну, воскресе – это такое обращение... В церковно-славянском языке, конечно. А воскрес по-русски. Можно сказать, Христос воскрес. Почему? Это не
ошибка. Это же правильно будет на улице.
Ну, да. Языки отличаются, церковно-славянский и русский. Написание, произношение.
И еще у нас такой вопрос. Почему для православного человека Пасха самый главный праздник?
Так это не только для православного, для всех христиан такое.
Праздник праздников.
Да, так вот, потому что я хотел сказать, что каждый человек хочет жить по природе своей, естественным образом, хочет, чтобы жизнь продолжалась. Поэтому вера в воскресение Христа и воскрешение любого из нас – это естественная потребность человека. Это, ну, не надо к этому принуждать или заставлять. Это человек, ну, единственное, что человек исследует как бы рационально, так сказать, и что-то ему нравится какое-то традиционное, так сказать, как бы образ этого, а кому-то нравится другой. Но вера в воскресенье, ну, как бы присуща, так сказать, имплицитно присуща человеческой природе. Вот, поэтому, ну, надо сказать, что разделенностью и выражение радости, и пасхальное. Да, вот, конечно, Пасха – центральный праздник именно потому, что мы хотим все, ну, жить, вот продолжать жить. Даже пожилые люди, даже немощные, больные, даже которые при смерти все равно еще думают о жизни и стремятся в жизнь. И мы верим, уходят к жизни. Как иногда говорят, от жизни к жизни. И мы помним замечательные слова апостола Павла: «Ад, где твоя победа? Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Христос воскресе!» Ну и так далее. Значит, попрано смерти, смерти нет, и жизнь продолжается. Вот. Это жизнеутверждающее восклицание. Ну, конечно, желательно, чтобы это было каждому понятно, доступно и в образах, и в словах, и в действиях, и главным образом в людях, которые это выражают. Вот потому мы с вами, христиане разных конфессий, без даже, в общем, особого развлечения, вот эту радость пасхальную, потому что, ну, различается празднование Пасхи, допустим, западных христиан, у восточных. Причем это различие с первого века возникло еще, и оно так вот неустранимо, но есть тенденция к тому, чтобы все-таки начать, так сказать, движение христиан навстречу друг другу в наше непростое время, хотя бы с объединения празднования Пасхи, чтобы был один день.
Отец Георгий, ну, для нас, христиан, это какой-то действительно очень важный праздник и таинственный, потому что мы понимаем, что за нас была принесена жертва. Вот, ну, не для всех, наверное, никто до конца не понимает, почему, что это такое, вот эту тайну жертвы. Но главное, что Христос воскрес, мы этому радуемся.
Ну нет, ну вы правильно сказали, главное, что жертва была. Ну, потому жертва, что да. Если бы не было жертвы, не было бы воскресения. Если бы Христос не умер на кресте, то не было бы воскресения. Вот. Это очень важный момент, очень важный, исключительно важный. Но и исследование воли Отца до конца, это тоже, ну, такой жизненный подвиг. Христос не иллюзорный, так сказать, не иллюзорный человек, как иногда было такое, такая тенденция, движение среди христиан, или так... назывался докетизм в древней церкви от слова, от греческого глагола «докео», что значит «казаться». То есть, ну, Бог не прикасается к твари, Бог выше твари любой, поэтому Бог, ну как, он не стал человеком, ну, стал человеком, но как бы призрачно, как бы таким, ну, чтобы назидательно, чтобы мы видели, вот прошли вот эту всю историю, вот она смерть, вот она воскресение, чтобы мы, для нас назидание, ну, и тогда вот, чтобы поверили. Ну, это не как бы не по-настоящему было, потому что по-настоящему Бог не может умереть, как это Бог умер на кресте, вот, и как это отец послал сына, а сын умер на кресте, и вот, значит, это вот. Вот докетизм, такое движение было, что это вот назидание, что это вот такое, ну, как бы образ, конечно, дан, глубокий, пронзительный, но, конечно, не по-настоящему Бог страдал. Вот, а у нас есть понятие «страдающий Бог» или «отец», страдание, сострадание отца сыну. Вот тоже такое есть понимание. Это причем я встречал и у западных, в западных богословов такое понимание, как крест или жертва отца, и у восточных. То есть в этом мы как-то так видим понимание, взаимопонимание, солидарность, что все-таки не мог отец не испытывать, как бы, ну, как в божественном понимании не испытывать ничего, а посылая сына, отдавая сына в руки беззаконных, которые его, значит, посылают на крест и прибывают к нему. Вот поэтому, конечно, есть и, так сказать, понятие, ну, как кеносис, так сказать, кеносис отца, то есть кеносис умоления, страдания в определенном смысле. Ну, но это надо понимать, ну, конечно, богословски, да, вот, и, ну, много об этом написано и сказано, о том, как совершается жертва Христа и что происходит для нашего понимания, на уровне, для уровня понимания человеческого, вот, и, конечно, мы хотим узнать, но заранее, прежде чем сами не пройдем этот путь, мы многого еще не узнаем. Да и Христос, как человек, распятый на кресте, он не желал умирать. Он и по человеческой природе он противился смерти. Это надо понимать тоже. Это не было такого. И он, вспомним, моление о чаше есть в Гефсимании, да? «Отче, доминует меня чаша сия». Ну, тут же добавлял, впрочем, не как я, но как ты, отче. То есть он добавлял как бы себя, все-таки делая усилия над собой. Это надо понимать. И на кресте были слова тоже: «Отче, для чего ты меня оставил?» Вот. Богооставленность, да, постигла вот его, как и всякого человека, который уходит из этого мира, что вот жизнь вот прекращается, вот-вот она кончится, и, ну, ведь мы все это пройдем. И вот тут наступает момент богооставленности, как бы такого преодоления. Почему? Это богословски объяснено неоднократно и понятно. И я тоже могу сказать, что человек имеет природу, пораженную грехом. И последствия греха были и на той природе, которую принял Христос. Он тоже жаждал, хотел кушать, испытывал зной и жару и холод, и эмоции, и переживания были у него, и страх, нежелание, страх смерти. Ну, вот, то есть эта природа изменена. Поэтому, ну, вот этот переход, и не иначе, ну, не бывает. Эту природу его исправить нельзя. Она вместе с Адамом удалилась от Бога, и она не имеет жизни в самой себе. Жизнь зарождается, когда Христос, как помните в беседе с Самарянкой: «Я дам тебе воду живую, которая в тебе самой сделается источником воды, текущей в жизнь вечную». Это замечательные слова из 7 главы Евангелия от Иоанна, с 37 по 39 стихи. Кстати, древнейший отрывок евангельский, который датируется 130 годом нашей эры. И вот он в кумранских рукописях найден. Это самый древний текст, вообще какой-либо текст из текстов аутентичных, известных на Земле. Вот. Все другие тексты более поздние. какими бы они ни были, там могут быть, как бы авторы считаются, там, может быть, там, более ранние, чем там евангелисты там, и так далее, но вы понимаете, что текст переписывался, он не копировался, типографии не было, и компьютеров не было, чтобы передавать, поэтому он копировался, и до нас дошли копии просто каких-то текстов древних, да. Вот. Ну, вот это тоже копия, конечно, Евангелия. Вот, но она одна, то есть не одна, а самая древняя. Вот это именно отрывок из Евангелия от Иоанна, 7 главы, из беседы с самарянкой, значит, который... Нет, это не беседа с самарянкой, 7 глава. Это отрывок о духе как раз вот... не беседа с самарянкой в 5 главе. Значит, это вот... это, тут я оговорился. Значит, нет, вот из текста о духе, вот который... 7, точно я помню. 7 глава с 37 по 39 стихи. В общем, там...
Я просто хотела еще отметить, что вот вся эта пасхальная история пред... История ее, конечно, учит нас быть все-таки внимательными к всякому человеку. Христос родился не в царской семье, он был плотником и, конечно, вкусил отношение, какое может получать простой человек, и даже до крестной смерти дошел. Вот насколько мы можем, люди, быть жестокими, я вот всегда об этом думаю, и, конечно, нужно быть внимательным и бережным ко всякому человеку.
Ну, начинать можно с себя. Да. Бережно относиться к своему разуму и к чувствам, ну и к тому самому чувству, которое мы называем вера. Вера в жизнь, вера в добро, в благо, вера в себя, можно так сказать, вера. Ну, вера в Бога, потому что Бог без меня, без Бога нет меня. Вот я осознаю себя как я, таковой, как личность, вот, персона, так сказать, лицо, и ипостась, что ли, ну, такая человеческая ипостась. И вот только потому, что вот Бог есть, который тоже персона, тоже личность, тоже ипостась. Вот такой личностный подход очень характерен для богословия нашего времени, конца 20 века и вот нашего времени, и как и в католической, западной традиции, так и в православной. Вот тоже мы потихонечку хоть в чем-то находим много-много общего, и это очень важно. И есть труды, и в том числе я написал тоже труд, называется «Богословие диалога», где как раз речь о том, что вот действительно богословие Троицы и личные отношения от отца и сына, как отпечаток этих личных отношений божественных, ну, мы встречаем, вернее, находим в себя, в своей среде, в своих отношениях друг с другом, как христиане. И вот этот как бы такой след, вестыч или Божий отпечаток вот, божественных отношений, ну, в общем, нам знаком, открывается, приоткрывается, по крайней мере. Для того Бог и послал Сына, чтобы Он стал человеком и приоткрыл нам эти отношения с Отцом, говоря, что Филипп, помните, как ответил, что ты, Филипп сказал, ну, покажи нам Отца, и довольно с нас будет. А Христос говорит, я столько времени с тобой, Филипп, ты ли меня об этом спрашиваешь? И видевший меня видел Отца. Вот так, и понимаете, это все, этим сказано все. Вот я в этом плане, ведь Евангелие от Иоанна, по сути дела, было первым катехизисом ранней церкви. То есть это тот учебник веры, вот самой-самой ранней церкви. Представляете, как люди учились вере на таком... Для нас это, ну, как бы такой сложнейший текст, там столько комментариев, толкований, десятки, сотни, тысячи, наверное, работ, статей, диссертаций написано на тему вот, Евангелия от Иоанна. Ну, вот. А там вот люди простые передавали, учили наизусть текст, знали наизусть его и понимали, что самое главное. Вот, ну, считается, это многие исследователи так говорят, что это был катехиз первой христианской церкви. Вот, поэтому там открывается, много вопросам веры уделено, и так не догматически именно, а именно вот как бы изнутри, вот понятийно, вот как-то даже поэтически, я бы сказал, потому что через любовь. Вот мы учимся любви и учимся вере одновременно, понимаете? Как, это нельзя отделить одно от другого. Вот я верую, но вот насчет любви вот как-то вот не знаю. Вот на эту тему апостол Иоанн в первом послании и апостол Иаков, и другие, Павел, конечно, вот Иоанн говорит, что ты говоришь, что любишь Бога, а ближнего своего ненавидишь. Значит, ты лжец. Как ты можешь любить того, кого ты не видел никогда, а того, кто рядом с собой, ненавидеть? Это ложь. Ну, поэтому мы учимся вере и любви одновременно.
Отец Георгий, вы упомянули о текстах, о Духе Святом. Вот, кстати, если вернуться к Никодиму, который тайно приходил ко Христу, Господь ему сказал, что надо родиться от Духа.
Свыше, да.
Да. Давайте мы немного поговорим об этом.
Да,
пожалуйста,
с удовольствием, да.
Проясните, что это значит.
Ну вот, да, вот там же в моих текстах сказано, когда тайное станет явным, тогда происходит рождение свыше. И наоборот, когда человек родится свыше, то для него тайное становится явным. Вот это нам становится знакомо. То есть то, что прежде для нас казалось такой какой-то, ну, мистикой, чем-то непостижимым, чем-то таким удивительным, к чему там дрожим, чтобы не прикоснуться. Да, это правильное отношение. Но вот когда осеняет человека, ну, дух иначе не действует, как ветерком подуло, вот подобное, не точно так, но подобное. Вот мы ощутили, вот жаркий день сегодня в Москве, летняя жара, практически все в тенек прячутся и ждут, вот ветерком подует дыхание, вот как ветерок подул, легко-легко, нежно охладило, остудило нас, и нам стало хорошо. Вот, ну, что-то подобное в действии духа, не зря его и сравнивают с ветром. Поэтому родиться от духа, вот это и есть рождение, только осенение такое внутреннее, утренние как бы. И осенив однажды, мы уже знаем, что это такое. Испытали это. У нас есть уже опыт соприкосновения с Божественным, ну, Духом Божьим, который осенил нас. И тем самым для нас открывается, и тайное становится явным. Вот. И уже мы не подобно Никодиму там прячемся, а уже вот действительно выходим на улицу там, и воскресаем, Христос воскресе, потому что мы понимаем, что это значит. Для нас это уже открылось, наше сознание переполнено верой, и мы с радостью, и радостью воскресшему Христе, и вот радостью о том, что мы не одни. Вот это тоже очень важно. Так было бы странно, если бы один человек вышел и стал бы везде возглашать Христос воскресе. На него посмотрели, наверное, как не вполне нормального. А когда вот люди выходят с стройными, ну, процессиями, там, крестными ходы, вот, с иконами, и так благоговейно двигаются, и приостанавливаются, читают тексты евангельские, восклицая «Христос воскресе» и, ну, и другие положенные там возгласы пасхальные, вот, с кадилом. Да, и вот, то есть, эта процессия как бы вызывает уважение, вызывает доверие, я бы сказал. Ну, не у всех, может быть, но у многих.
Вот еще интересно, отец Георгий, вот благодать Духа вы называете соленостью, то есть вот святость пропитывает человека как духовное лекарство. Ну, это вот на ответ на вопрос, что такое соль земли, и что больной может исцелиться, когда понимает, что такое соль земли.
Ну, вот, да.
Исцелиться духовно вы имеете в виду? Или
здоровом
теле здоровый дух и наоборот?
Что значит духовный исцелитель? Мы это не понимаем. Мы не понимаем, что значит духовный исцелитель, если мы этого не чувствуем. А чувствуем исцеление, когда у нас тело здорово. Понимаете, можно так, ну, как-то какими-то такими красивыми фразами, обтекаемыми так все сказать, но ничего при этом не понять. Поэтому, когда мы говорим об исцелении, ну, добавлять духовно, да, я думаю, даже не стоит. Просто когда человек здоров, вот исцелился, ему хорошо, все хорошо. И он действительно духовно здоров становится. Это очень важно. Даже если мы заболели там гриппом или, простите, ковид нас подхватил, а потом вот мы исцелились. Ну, нам все хорошо. Мы понимаем, что жизнь начинается, продолжается и даже начинается заново. И духу нашему, и телу хорошо. И поэтому тут, конечно, совместное исцеление. А так было бы непонятно. Та сам болею, но духовно я исцелился. Так тоже как-то... Не, ну, бывает, конечно. Мы знаем, что были болезни, которые сопровождали жизнь человека. Допустим, апостол Павел был болен в течение всей своей жизни. Ну, предполагаю, что эпилепсия, возможно, у него была. Но он сам, говорит, спросил у Господа об исцелении. Но ему был ответ, что довольно с тебя той благодати, от тех видений, которые тебе даны. Значит, ну, и все. Он, то есть, болезнь с ним была всю жизнь. То есть, нельзя сказать, что он был, не чувствовал духовного исцеления из-за того, что он был болен физически. Ну, или даже, вот, я говорю, эпилепсия – это какое-то заболевание, не только физическое, еще какое-то, если это была эпилепсия, конечно. Ну, в общем, то есть надо понимать, что...
Мы не знаем, что было у него.
Ну, мы не знаем. Нет, предполагают, нет, ученые предполагают, что эпилепсия была во всей вероятности.
Ну, что-то его беспокоило.
Не, ну, помните, жало в плоть, ангел сатаны, вот, помните, одолевает. Ну, что это такое могло быть? Ну, какое-то вот такое, да...
Я прочитаю вопрос, который поступил к нам от Людмилы. Как можно верить в Бога, ни разу не видев ни его чудес?
Ну, Вот так и можно, как и верит большинство людей. Ну какие, во-первых, чудеса мы видим, мы только не придаем этому значения.
Нужно быть внимательными.
Да, это просто рождение вот человека, ребенка. Вот ребенок родился на свет, это разве это не чудо? Ну, откуда он появился? Не было его. Двое юноши, девушка встретились, там целуются, обнимаются, там потом в ЗАГС там пошли или там как-то стали жить вместе. А вдруг раз она говорит, вот у нас будет ребенок. Спустя некоторое время появляется ребенок. Ну, понимаете, ну как это произошло? Ведь этого могло не быть. Могло быть. Кто определил, быть ему или не быть? Ну да, если бы не было их встречи, понятно, это даже не рассматривалось такая возможность. Человеческое участие в этом непосредственно нужно. Но кроме человеческого участия, разве не чудо, что вот некоторые люди живут у них вместе, там, в супружестве, и у них нет детей, а других есть много детей. То есть по-разному. То есть в любом случае появление жизни – это чудо. Я говорю, что чудеса мы видим, просто мы их не обращаем внимания. Поэтому, ну, а Бога никто не видел никогда. Об этом говорит апостол Иоанн. И Сын Божий он явил. Вот так сказано.
А Бога... Особенно если посмотреть на жизнь свою, может быть, других, ну, наверное, лучше на свою, и вот увидеть причинно-следственную связь.
Ну да, потом вот этот вопрос, ну как можно верить, если мы не видели его? Так понимаете, если бы мы видели, так что тогда о вере и говорить нечего, тогда это знание уже будет, а не вера. А так апостол Павел, еще раз напоминаю слова, вера – это уверенность в невидимом. Поэтому вот не видев, блажен не видевший и веровавший, да? Помните слова Христа Фоме, как раз у нас Фомина неделя была, вот, и он Фоме ответил, что ты поверил, когда Фома сказал, Господь мой, Бог мой, вложив да, руки свои в раны, да, гвоздины, вот, Иисус ему ответил, что ты поверил, потому что ты вот вложил руки в раны, а блаженный же, не видевший и уверовавший, это кто? Мы с вами. Вот наше блаженство описывает Христос, наше, вот, ну, последующей церкви. Поэтому, вот, если нас слушает, вот, кто написал этот вопрос, да, во-первых, про чудо я сказал, что, по сути дела, если быть более внимательным, то мы найдем немало чудес и с нами происходивших, и с окружающим, в окружающем нас мире. Вот. Ну, а что касается Бога, то вот таков ответ, что Бога никто не видел никогда, Сын Божий он явил. А Сын Божий – это и есть те, кто уверовал вместе. Это образное, такое аллегорическое представление, конечно, с одной стороны. С другой стороны, ведь мы живущие, исполненные жизнью, дыхание жизни люди. И мы похожи на Христа, Христос на нас. Никто на образах, на иконах, никаких нет фотографий, картин, икон, там ничего такого, чтобы точно изображало того самого Христа, который жил в земной жизни. У него, конечно, были определенные черты лица, да, там, я не знаю, цвет глаз, там, вот, и прочие очертания, там, прическа и многое другое. Но этого не как на иконах изображают, как представляют, это, ну, просто представление человека, который создает иконы, образ иконы. Ну, говорят, что там первая икона Божьей Матери была написана евангелистом Лукой, который, конечно, Христа видел при жизни, но и там есть другие образы, там спас нерукотворный, который возник от того, что приложил Христос к своему лику, к своему лицу. Но это скорее, ну, вот так было. Но, понимаете, все равно мы не имеем таких точных черт. И все эти иконы спас нерукотворный, если посмотреть на черты лица, они все разные. Потому что это списки, как говорят, то есть иконы переписаны одна с другой, и так же, как и тексты, а мы только что говорили о том, что текстов нет у нас оригинальных, так и икон нет оригинальных, которые написаны там, допустим, евангелистом Лукой было. Это нереально просто даже представить себе, что она могла как-то сохраниться. Все-таки материя, материальный мир, он живет своей жизнью, материя распадается, разделяется, дерево там высыхает и потом расщепляется, и все, и камни распадаются тоже постепенно, так очень медленно.
Отец Георгий, вот, может быть, к ответу на этот вопрос еще вот стоит вспомнить из вашего же материала, что есть ли тайна в вещественном мире? И вот вы хорошо написали, в вещественном мире есть тайна, именно она соединяет в личности человека его душу и тело.
Угу. Ну, да, вот соглашусь с этими словами, кто бы их не написал, но даже если написал сам. Вот, ну, слушайте, так, действительно, таинственным образом, в каждом из нас это и есть тайна. тайна. Тайна личности, тайна, ну вот как бы персоны человеческой. Это действительно тайна. Мы сами до конца не можем проникнуть.
Весь мир устроен так, он говорит, что есть Творец.
Ну да, но я говорю, что даже мы до конца сами себя не знаем. Вот что можно сказать. Мы не можем предсказать какую-то точную свою реакцию на какие-то события, которые там... Или, ну и мысль наша тоже течет, и воспоминания, и образы, и фантазия, ну, все что угодно. Человек вот меняется, как вот... Такая текущая река, в которую нельзя войти дважды. Ну, так и жизнь человеческая, текущая река, в которую мы дважды не можем войти. Сказать, что я вот такой, точно такой вот сегодня, как точно такой, как был вчера. Никто так не скажет. Я уже изменился. Каждую секунду я меняюсь. Вот, и ну, таков характер. Я хотел показать...
Вот эти с Георгием.
Да, видна моя книжка, пасхальный мотив. Но это не в этом году, немножко пораньше было, но...
Может быть, ее поднять, чтобы... Вот
сейчас... Ну, я думаю, что ее видно. Так мы поставили, но... Маленький угол. Ну, да. Это вот такое замечательное издательство «Новое небо». И такая замечательная книжка. Я надеюсь,
замечательная,
что...
Замечательная, да.
Надеюсь, что она... до кого-то дойдет, а ее можно там через веб-сайты привезти.
Я обращалась к ней неоднократно.
Да. Ну и тут вот такие разные размышления, да, конечно, в основном вокруг темы пасхали, но и не только.
Прочитайте отрывок.
Ну вот я открыл... Нет, хорошо, сейчас еще раз так. Ожидание имеет срок, если оно не бесконечное, хотя иногда кажется, что это так. Плач бывает очень горьким. Когда слышим слова канона «Плача Богородицы», невозможно не содрогнуться. Отказавшись от самой жизни, люди как бы сказали Богу: «Возьми свою жизнь, она нам не нужна». И опять остались без Бога. До воскресения. Вот видите, как нас... То есть участвуем, мы в погребальной процессе, скорбим, воспеваем, ужасаемся. Это я, конечно, от страстной недели. Но уже и загорается огонек веры. Не все кончено, потому что Бог изъял из этого мира жизнь своего Сына для того, чтобы она была вечна. Если в этом мире все кончается, то у Бога жизнь вечна. Став человеком, Христос живет у Бога вечно. Нет никакого смысла и оправдания для того, чтобы поднимать руку на человека. Вот тоже такой очень важный нынче особенно мотив. Напротив, умираем со Христом, чтобы наша жизнь тоже была отдана Богу. Если умер со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Я так произвольный отрывок прочел. Ну, понятно, что это такие эссе, не то чтобы какие-то уж специальные размышления богословские, но наполненные пасхальной радостью эссе, о жизни, ну, в общем, и в том числе и о страстях Христовых, о смерти Его, но которые все это наполнено уже ожиданием воскресения, которое и приветствуем, которым мы и приветствуем друг друга, выходя на улицы и восклицая: «Христос воскресе!» и отвечая друг другу воистину, то есть ну, по-настоящему, действительно воскрес. Даже скажем вот русским языком, действительно не воистину, такое немножко, архаичное такое выражение, ну, хотя нравится, конечно, всем мы привыкли к этому, но вот так вот, как бы вот, скажем, воскрес Христос, а другой ответит: действительно воскрес. Вот тоже ведь хорошо звучит, правда, если это просто по-русски сказать. Вот, то есть, ну, конечно, в это мы уже можем вложить немножко больше каких-то своих эмоций реальных, но и услышать... Ну, понятно, когда известный точно выраженный слоган на церковно-славянском звучит, ну, так всякие, как бы, помните, тоже был на эту тему в советское время. Ну, прошу прощения за сегодня, напишут, меня на анекдоты тянет, когда Леониду Ильичу Брежневу звонят. И там как-то традиционно тоже, хоть и времена вроде бы такие были еще не... совсем, ну, в день Пасхи звонит: «О, Леонид Ильич, Христос воскрес!» «Да, мне уже товарищи доложили», — ответил Леонид Ильич. Вот, так что вот такое даже восприятие, что товарищи уже доложили, что Христос воскрес. Поэтому, как бы, чтобы не перейти на такой уровень официоза и не отвечать вот так вот формально и бесчувственно, может быть. Хотя я думаю, что, может, даже у Леонида Ильича какое-то чувство было при этом радости, что если Христос воскрес, то, может быть, и я тоже воскрес. Вот, как бы мог бы подумать наш генсек.
Вообще можно в течение всего года восклицать «Христос воскрес».
Ну да, Серафим же, преподобный Серафим так приветствовал Христос, скорее, радость моя, в течение всего года, не только после. Ну да, но, понимаете, я говорю, чтобы это не стало избитым слоганом, таким вот, стоит. Ну, если человек способен каждый раз при этом излучать, так сказать, пасхальную радость, ну, конечно, почему же нет? Но думаю, что все-таки в нашем мире все кончается. Вот только что об этом прозвучала мысль из вот моей книжки «Пасхальная». Пасхальный мотив, еще раз обращу на нее внимание, да, мысль о том, что все в этом мире кончается. Ну, и печали, радости, и настроения проходят, меняются, и времена года, и вот сегодня летний день, ну, а наверняка вот будет и дождь, и гроза, и там, да. Ну, да, да, все течет, все изменяется, такое, да. И поэтому трудно удержать, да не трудно, невозможно удержать в себе постоянное пребывание в радости. Стремиться к этому, как преподобный Серафим, конечно, можно, и он желал этого, он стремился и получал, конечно. Мы убеждены, что он именно излучал пасхальную радость при встрече с каждым человеком. Но это там, как мы знаем, не произошло не раньше, чем он там 3 года простоял на камне с молитвой. Да? Вот если кто-то из нас способен 3 года с медведем там где-то в глухом лесу простоять на камне в молитве, ну, может быть, нам тоже откроется такая радость, что мы всегда можем приветствовать друг друга, восклицая «Христос воскресе! Радость моя!». Ну, я не исключаю, то есть, конечно, это не что-то такое удел каких-то особенных сверхъестественных людей. Святость – это не сверхъестественность, это наоборот, выражение самого естества, самой природы человеческой. Человек хочет жить, хочет иметь радость. И действительно, апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, за все благодарите. Как за все? Если мне, простите, ударили по щеке правой, по правой поставь левую и поблагодари. Вот, ну, возможно ли такое? Ну, это же абсурд, скажем, это же нелепость, скажет любой, наверное, из нас. Я не говорю, что там верующий, неверующий. Любой скажет, ну так, это вообще-то как-то... Хоть отойти в сторонку, чтобы больше не били, а то так... Ну и действительно так может случиться. И, кстати, преподобный Серафим нападали разбойники, и крепко били его, и украли все у него, и никакого сострадания, жалости там не было. Особенно у них, что там он святой, что он там... Понимаете, поэтому мир переполнен всякими неожиданностями, скажем так.
Мы должны противостоять этому.
Ну, знаете, Ирина, это, конечно, хорошо так сказать.
Ну, чтобы перетягивало вот силу добра.
Ну, в вашей уютной студии с кружечкой чая так легко сказать. Да, ну, мы должны, мы вот будем, мы обязательно.
Ну, хорошо бы, да.
Ну, знаете, мы выходим в мир, и опять вот эта реальность погружаемся в эту реальность. Ну, и тут мы уже, ну, тут те, кто мы есть, понимаете, и сталкиваемся с разными обстоятельствами, и, ну, может быть, и гневаемся, и унываем иногда и огорчаемся или раздражаемся, и всякое бывает.
Ну, может быть, вот эти слова «Христос воскрес» в какой-то ситуации могут и помочь.
Ну, конечно, несомненно. Несомненно, если мы скажем, еще раз говорю, от чистого сердца, как бы таким с пасхальным подъемом, конечно, не то, что не могут, они обязательно могут помочь, а обязательно помогут.
И кого-то остановят.
Ну, не то, чтобы даже остановят, а кого-то, наоборот, подтолкнут. Там это, может быть, спросить, а может быть, сказать, что значит это? Ну-ка, расскажи мне, что значит Христос да воскрес, как-то ты мне объяснишь. И вот тут он перед нами
остановит
станет...
Остановит от тьмы.
Ну да, так перед нами станет такой, вызов в свое время. А вот как человеку вот на улице, допустим, сказали, Христос воскресе, он сказал, так, хорошо, ну ладно, давай-ка, ну-ка иди-ка сюда, давай-ка с тобой поговорим. Что это значит? Что ты имел в виду, Христос воскрес? И тут наступает какой-то вызов, надо отвечать.
Отец Георгий, у нас вот несколько секунд, но я все-таки хочу вот прочитать из вашего материала, из вашей статьи «Человек призван к жизни в вечности», которая начинается именно в святом месте. А святое место – это сердце человека.
Замечательно, спасибо. Это меня утешило.
Ну, это дальше вы подводите к этой мысли, что это сердце, где должна произойти встреча с Богом.
Ну, она и случается. Бог не оставляет никого из нас. Другое дело, что он и не, насильно себя не открывает, потому что это было бы... Ну, тогда человек, Бог всемогущий, всеведущий, он знает все от начала и до конца, и, ну, и поэтому этот человек как марионетка, что ли, получается, как кукла, которая исполняет все заранее предопределенное. Нет, это не так. Ну, вы знаете, было такое учение о предопределении, да, а вот насколько предопределены ко спасению, иные не к спасению. Это было, была дискуссия, был спор, это начиная с апостола Павла, там, у него послание к римлянам, если помните, там, 8 глава, о предопределении, да, к спасению, к осуждению.
Мы должны ужасно.
Да, поэтому, да, не будем эту мысль развивать, поэтому скажем так, что предопределение – это Божье дело, а наше дело – услышать голос Божий, узнать Бога в себе и, открыв его, радостно воскликнуть: «Христос воскресе!»
Воистину воскресе!